Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня мы говорим о воссоздании храма Воскресения Славущего на Остоженке. У нас в студии архитектор, автор проекта воссоздания храма Алексей Котов, Георгий Давыдов, писатель, историк, москвовед, Леонид Беляев, археолог, член-корреспондент Российской академии наук, человек, который заведует отделом археологии Московской Руси в Институте археологии РАН. Почему мы говорим в первую очередь о воссоздании храма в его, ну, для какого-то времени характерного облика? Понятно, что храм Воскресения Славущего на Остоженке, равно как и большинство российских храмов с многовековой историей, на протяжении этого времени неоднократно перестраивался. И если он был в камне исполнен, скажем, в 17 веке, у него есть характерные особенности, если потом что-то пристраивалось или перестраивалось, то окончательный облик храма мы можем только считать примерно от начала 20 века, а то иногда и от времени его уничтожения. Во-первых, в каком из своих воплощений видов будет воссоздаваться храм и почему именно в таком?
Ну, тут надо кратко сказать основные, скажем так, вехи истории этой церкви. Ну, вот впервые упоминается она в первой половине 17 века. В кирпиче была построена в 1680-х годах. И до, ну, сказать, вот в таком вот виде существовала фактически без перестройки до начала XIX века, когда храм был, в общем-то, капитально перестроен, была пристроена трапезная с двумя пределами и такая высокая стройная ампирная колокольня. При этом четверик церкви и его алтарная часть были сохранены от храма XVII века, но, естественно, их фасад получили, так сказать, декор в стиле XIX века. И вот в таком вот соединении двух временных периодов храм просуществовал до, так сказать, времени своего разрушения. Это 1634-35 год. В процессе разрушения, как это часто было принято в советское время, на какое-то время выделялся архитектор или даже группа, который фиксировал.
Обмеры делал.
Да, он делал обмеры, они выполнены для разных храмов с разной степенью точности.
А для чего это делалось? С одной стороны, я знаю, что некоторые храмы сначала были обмерены для того, чтобы там их, например, реставрировать в историческом виде, а потом уже приходило решение их сносить. А некоторые прямо непосредственно перед сносом обмеряли. Для чего это?
Ну, непосредственно перед сносом обмерялось, в общем-то, большинство церквей. Дело в том, что надо сказать, что еще даже в конце 20-х годов вот был впервые поднят вопрос, по-моему, в 29-м году о сносе группы московских храмов, которые, ну вот, якобы мешали там расширению улиц, не укладывались в новую градостроительную ситуацию. И этот список был передан как бы архитектором-историком того времени, и он был рассмотрен, и, что интересно, большая часть храмов, её удалось отстоять этим людям. То есть они в своих рекомендациях писали, в частности, про храм Воскресения на Остоженке, что он не мешает, изменившейся вот градостроительной ситуации и, по их мнению, нуждается в сохранении, как церковь все-таки в своей основе несущая, вот эти вот века существования. Вот. Но в данном случае, если говорить о Воскресенском храме, то в архивах Музея архитектуры мной был найден дневник разборки. Фиксировал разборку достаточно известный историк архитектуры, реставратор Сергей Чижов.
Ну, вот Сергей Чижов и Барановский, Петр Барановский, да, как раз, да. два человека, которые в основном обмерили большинство храмов.
Да, но вот Сергей Чижов очень много, на самом деле, обмерил. Я общался вот с работниками Музея архитектуры, и, как правило, его обмеры и фиксация выполнены, ну, просто на высочайшем уровне. То есть это очень достоверный и ценный материал, как с точки зрения использования его для воссоздания, так и просто с точки зрения фиксации того, что было. И вот Сергей Чижов в течение около 10 дней ему было выделено на фиксацию вот этого разрушения. Буквально по дням он вел этот дневник, по часам даже, но... По всей видимости, ну, может быть, это связано с краткостью времени, зафиксирована была разборка как раз древнейшей части. Может быть, это было более даже и интересно, вот о чем мы говорили. К сожалению, по архитектурным качествам, в общем-то, не менее, наверное, ценная вот эта часть XIX века, колокольня, трапезная в таком вот... в стиле планов Казакова, да, где два предела симметричных и центральная часть. Вот, ей не было уделено внимания какого-либо. Вот, поэтому мы имеем такую ситуацию, что четко прослеживаются два строительных периода. И вот именно при разборке храма Чижовым были раскрыты, ну, собственно, они сами раскрылись, части храма XVII века, четверик, сохранилось несколько десятков довольно хороших фотографий, где мы видим кладку, ну вот, собственно, Чижов и датировал 1670-1680 годами церковь, где, это, ну, сказать, это кладка, большемер, несколько рядов кокошников.
Голосники еще, по-моему, да?
Да, голосники.
Кокошники заложены были в свое время.
Да, кокошники были заштукатурены, заложены. При разборке это все открылось, и этому он уделил довольно большое внимание. Более того, спустя два года, в 1938 году, он выполнил графическую реконструкцию по материалам своих же обмеров.
А храма уже не было.
Да, храма уже не было.
Я представляю состояние людей, которым приходилось это все разбирать, которые вскрывали послойно, обнажая там тот храм, который был изначально в 17 веке, во второй половине 17 века. Вот эта вся изначальная архитектура, весь этот изначальный архитектурный замысел, вот он перед глазами, но ты уже точно знаешь, что через несколько месяцев это будет уничтожено.
Да. Ну вот надо сказать, что эта графика выполнена с большой любовью, такой вниманием, тщательностью. Это действительно такой вот... Ну, след, в общем-то, остался от этого снесенного храма. И это, кстати, одна из таких очень, ну, как сказать, оснований, это одно из оснований, что мы можем достаточно достоверно его воссоздать. И готовя проект воссоздания, вот что касается четверика XVII века, я, можно сказать, ничего тут не придумывал, а буквально воспроизвел те части в формате, соответственно, современном уже, которые зафиксированы Чижовым, где есть основные размеры, детали некоторые зафиксированы. То есть это очень такой, ну, это, во-первых, от некоторых храмов такого даже не осталось, в нашем случае это есть. Вот, ну, плюс это совершенно такое вот четкое, грамотное, методическое обоснование архитектуры вот этих частей. Вот здесь мы как раз ничего не придумываем.
А доводилось встречаться с людьми, которые помнили исторический храм? Уже, видимо...
Боюсь, что...
35-й год, да. И если кого-то только там крестили. Да, таких людей, наверное, еще...
Остоженка, Дворянская улица, улица русской интеллигенции, знаете...
Ну да.
Если и жили, то помалкивали.
Ну да, да.
А
да.
Вот Алексей Котов скромно умолчал, то есть упомянул о своих графических реконструкциях, но у радиослушателей есть возможность их увидеть. Надо просто зайти на страничку Википедии, «Храм Воскресения Славущего на Остоженке». Очень хорошая статья, и ее готовили мои коллеги. И там есть замечательный рисунок Алексея Котова.
А, это ваш рисунок,
ну,
да?
Это первоначальная,
так написано,
мне он очень нравится.
На 17 век. Еще одно уточнение. Проект этот, он довольно сложный. Мнения с самого начала высказывались разные. И первоначально я предложил воссоздать храм в формах 17 века, таким, каким он, ну, по-видимому, мог бы быть.
А шатровый колокольный – это просто фантазия на тему?
Это фантазия на тему. Нет, а в документах архивных есть упоминание. Во-первых, есть упоминание о Покровском пределе с 1690 года.
Предел я вижу.
Да, что он был в кирпиче, построен в 1690 году. По всей видимости, была и колокольня, потому что в 1800-х годах, когда началась перестройка храма в формах XIX века, то настоятель тогдашней Церкви Воскресения Христова, он пишет, что поскольку от ветхости там у нас рассыпаются своды в трапезной и колокольня накоренилась, то просим выдать разрешение. На имя митрополита Платона вот сохранилась такая его грамота. Вот. И первоначально мне казалось, что было бы интересно воссоздать это вот цельно в формах XVII века. Достаточно много в Москве сохранилось храмов с колокольнями, ну вот подобными 17-го.
Семистолпник, наверное.
Да, где-то только колокольня сохранилась.
Да, где-то только колокольня. В общем, материал... аналогов он есть. Плюс у нас есть довольно четкая фиксация четверика. Но впоследствии, поскольку мы уже, в общем-то, выходили с этим проектом на Департамент культурного наследия, вот было и общественное обсуждение определенное, то, в общем-то, с точки зрения воссоздания вот именно градостроительной среды, которая была, наверное, ну, логично учитывать это, да, что все знают набор этих фотографий, где храм зафиксирован.
Ну, я здесь замечу, что ведь фотографии найденовские, там ведь и Казанский,
перед глазами как раз.
Казанский собор на Красной площади выглядит совсем не так, как он восстановлен.
Но, да, опять же, там и большая работа Барановского была проделана.
Совершенно верно.
Его вскрыли-то в тех объемах.
Да, очень многие на самом деле храмы, в том числе воссозданы, они все-таки воссоздавались не по этим фото, а я хочу просто в Пандан еще, знаете, заметить, что храм Воскресения нужно обязательно восстанавливать, потому что он создаст удивительный камертон для Зачатьевского монастыря. Поскольку, когда человек идет по Остоженке в монастырь, вот он доходит до этого перекрестка, поворачивает голову налево, видит ансамбль Зачатьевского, но вот пустота вот этого пустыря, где был храм, она неприятно действует психологически. И храм...
Для вас, как для человека, который знает, что там была церковь.
Вы знаете, да. Нет. Вот нет? Как ни странно, нет. И еще не знаю, что там была церковь, но и от Зачатьевского остался только надвратный храм, да, к советским годам. Все равно я чувствовал некоторый диссонанс, потому что это, знаете, это как, ну, в музыкальном произведении. Вот начинается некая первая мелодия. И вот эту первую мелодию должен играть этот небольшой храм. А от него взгляд переходит к надвратному храму, потом уже к собору. Кстати, когда воссоздавали собор, же были большие дискуссии в формах 18 века или вот в тех формах условно 18-16.
Но собор сейчас, конечно, совсем не похож на тот собор, который был перед разрушением.
Совершенно верно. И я помню, я, например, был против
вот такой формы.
Вот такой, которая есть, как бы не у русской, а сейчас прихожу к выводу, что
она
это
была
очень удачный проект. И он удивительно разговаривает, да, с надвратным 1696-го, и доходит до смешного, что широкая публика не верит, что это воссоздание. Она говорит, нет, ну это же древний храм.
Да как в Ярославле на Стрелке уже тоже, вроде казалось, несколько лет назад не было, а теперь...
И я убежден, что храм Воскресения, когда он будет поставлен, пройдет лет 30, и никто уже не вспомнит, что его не было. Поэтому мое-то мнение, нужно восстанавливать вообще все, и, честно говоря, все эти дискуссии от Лукавого...
Как и успение на Покровке.
И обязательно.
Я тоже так считаю. Я даже вхожу где-то там в каких-то списках в инициативную группу воссоздания успения на Покровке, но когда мы последний раз собирались, я уже не помню, а никаких разговоров с тех пор лет за 7 последние не было.
Ну, и знаете, у нас любят на Европу равняться, но вот перед глазами пример Дрездена.
Ну, тут прям с языка сняли, хотел вот про Дрезден сказать, да.
Ну, как только объединились и пришли деньги ФРГ, ну сразу все восстановили.
Причем не просто восстановили, а там же еще в Дрездене можно посмотреть какие-то фрагменты
старых камней, да,
которые условно на своем месте,
да.
Раухенкирхе.
Да, совершенно верно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Леонид Беляев, археолог, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, Георгий Давыдов, писатель, историк, москвовед, Алексей Котов, архитектор, автор проекта воссоздания храма Воскресения Славущего на Остоженке. Об этом воссоздании мы сегодня говорим. Леонид Андреевич, да. Что археология может дать для воссоздания конкретно этого храма?
Вы знаете, археология много чего может дать, она, собственно, уже дала, уже отдельные детали архитектурные появились даже из этих маленьких раскопок. Вот, конечно, она даст важный элемент, элемент подлинности. После того, как храм будет воссоздан, в его основании будут вот ровно те самые старые, древние, настоящие камни. Мы уже научились это делать, в очень многих памятниках это уже присутствует. Я бы хотел внести просто свою лепту вот в это обсуждение того, почему нужно воссоздавать этот, ну, относительно, сравнительно незаметный в большой Москве с большим количеством церквей.
Небольшой храм.
Да, небольшой храм. Дело в том, что мне кажется, что когда существует уже живущий, уже функционирующий общественно-церковный, социально-церковный организм, который развивается очень быстро. Если мы зайдем в Зачатьевский монастырь, мы увидим поразительную картину, несмотря на то, что собор новый, поразительную картину допетровской Москвы, процветающей допетровской Москвы, такой Алексей Михайлович своего рода, с виноградом, который вьется по стенам, с замечательным и очень вкусным, причем в центре города Москвы, виноградом.
Я бы не рискнул.
Да чего же, очень вкусно, я пробовал.
Я в Галузовском переулке много лет проработал, а там яблоневый сад был. У меня коллеги все время спросили яблочек собрать на компотик, я их собирал, но
то есть
ни разу
считаете,
компотик не помню.
Стронций весь это, все это, ну, если речь об этом, но все равно он вкусный, можно его не есть, в конце концов, но он вкусный при этом. Замечательные абрикосы растут, ну, в общем, все растет, да, и рядом пустырь. Это неприятный контраст, неправильный. Если мы будем строить, ну, Красные ворота, например, это будет общегородской архитектурный запрос всего русского, может быть, даже сообщества российского, общегородского уж во всяком случае. И это все. Вот да, архитектурно-мемориальный объект. Здесь совсем другое. Здесь живая ткань города, которая сама себя восстанавливает, которая уже начала вот этот процесс, понимаете? Ее нельзя, не нужно останавливать. Она возьмет столько, сколько возьмет, как мука в тесто, да, так сказать, вот сколько возьмет, столько территории она, так сказать, сможет освоить. Поэтому такой прицерковный аналог слободы бывший здесь сам собой не просто просится, он растет, он живет, понимаете? Его можно только искусственно остановить. Для чего его снова искусственно останавливать? Мне не совсем понятно. Место действительно ничем не занято. Его нужно заполнить тем, что здесь стояло. Потому что всегда и по поводу строительства совершенно нового храма на новом месте, и по поводу восстановления древнего, нужно применяться к конкретным обстоятельствам конкретной жизни. Так в Москве было всегда. Это нормальная церковная жизнь, приходская, с тысячей связей. Почему-то вот в этом месте храм приживается, и он развивается, в этом месте, да, он живет хуже, и также и здесь. Здесь очень много причин, и градостроительные, и художественные, и мемориальные, опять-таки, тоже, потому что у нас здесь все-таки кладбище, не будем забывать,
да,
и ходить
очень
по
важно.
Этому кладбищу, его, так сказать, да,
и
бессмысленно
вот
топтать ногами,
да,
ну,
да.
Возможно, что можно какие-то, в других случаях можно ограничиться часовней или каким-то
Борисом
памятным
Глебом,
крестом,
например,
да, например, в каких-то местах. Здесь просто сам просится действительно храм и какая-то реконструкция некрополя. Нам очень нужны кладбища. Это может показаться странным заявлением. На самом деле, нам не хватает резко кладбищ. Прямо хоть покупай, что называется.
Да, как-то в любом европейском городе большом. Идешь по центру города, раз и кладбище.
Да.
А в Стамбуле, ну, правда, там исламская уже история,
да,
там
ну,
просто в центре города проходишь,
да,
и там
да,
три
да,
дома кладбища,
да,
три дома кладбища.
Так же было всегда и в Москве,
было
когда
самое,
да,
конечно.
Сейчас просто это по-другому.
Это здесь очень важно, знаете, все время бывают сообщения, что вот в очередной раз кто-то надругался над вечным огнем, да, какие-то пьяные подростки, и я всегда говорю, это закономерно, это, к сожалению, результат того, что в 30-е годы разорялись кладбища, некрополи, топтали ногами, что вы хотите, выросли внуки этих людей.
Но мне кажется, что в 30-е годы, ну даже не в 30-е, перед революцией все равно в центре Москвы было сложно найти вот эти небольшие кладбищенские участки.
Но они, тем не менее, были выделены, они были видны достаточно. И даже в моем детстве, вот, так сказать, да, я жил в старой Москве, и вокруг церквей, которые еще сохранялись, сохранялись какие-то, какая-то видимость кладбища. Где-то какие-то несколько камни, надгробий, да, лежало, да-да-да. Какие-то, так сказать, кусты, даже на выведенных кладбищах это было
заметно. Я помню, что это чудовищная такая история была. По-моему, эти бордюрные камни до сих пор лежат, если их в ходе очередной перекладки бордюрных камней последних пары лет не снесли. Храм Петра и Павла на Новой Басманной, там же в свое время сняли надгробия и разложили, вбили их в асфальт по тротуару, по линии тротуара. И вот еще несколько лет назад совершенно точно на некоторых бордюрных камнях, вроде как совершенно явно бордюрных, можно было найти надписи, что под камнем Сим. Mm-hmm. Не знаю, вот надо пойти посмотреть, осталось ли сейчас или нет.
Этого очень много. Как археолог я бы мог рассказать много историй, полных черного юмора, о том, что происходило потом с камнями, какие-нибудь парапеты, построенные целиком трибуны с камней, на которых аккуратненько выбиты по строчкам, чтобы лишнего усилия не прилагать, только-только сами надписи. А весь камень остается вот таким вот надгробным, но тем не менее рядом стоит следующий, и следующий вместе получается трибуна для местного вождя.
А как у нас сейчас дело обстоит, собственно, с самим воссозданием, на каком оно этапе? Пока мы видим сквер на месте.
Ну, пока мы видим сквер, но готов эскизный проект. Он одобрен, вот хотел бы подчеркнуть, с точки зрения архитектурных именно форм Департаментом культурного наследия. Обсуждается идея этого проекта с Департаментом транспорта, Департаментом озеленения, вот что немаловажно, на этом бы я хотел тоже сделать акцент. Изначально сама, что ли, градостроительная важность этого участка, да, его ценность, она и формирует многие идеи, которые, ну вот, мы хотим здесь провести. В частности, в значительной мере будет сохранен тот сквер, который существует. Во-вторых, из-за вот опять-таки такого важного градостроительного положения я, ну и вот монастырь меня поддержал, не предлагаю огородить участок церкви традиционной оградой, да, которая бы там скрывала или закрывала его от кого-то. То есть это не какой-то там забор железный, глухой там или какой. Это, скорее всего, будет невысокий парапет с фрагментами живой ограды. Вот. Более того, мы обсуждали тот вопрос, что в дневное время вся территория вокруг храма будет функционировать как сквер. Она будет доступна горожанам. То есть здесь речь идет о принципиально другом подходе, и вот монастырь активно поддерживает, что это сквер, который по-прежнему будет открыт для горожан.
Но здесь несколько другая история, нежели в Екатеринбурге. Тут она, в принципе, другая.
Ну, совершенно. Я бываю там очень часто, могу всех успокоить, что вот в этом скверике горожан, за исключением, извините, бомжей не бывает.
Ну, это... пациентов туберкулезового диспансера.
Бомжи тоже люди.
Да, нет, но теперь будут, когда будет культурная зона с садом.
А теперь, да, когда это будет благоустроено, наоборот.
И вот эта тема открытости церковного участка, она здесь будет проведена именно вследствие его важной градостроительной
роли. А когда могут начаться работы?
Ну, пока так сложно загадывать, называть конкретную дату. Дело в том, что существуют определенные юридические процедуры, которые сейчас, вот, скажем так, выполняются, да. Вот. Не могу, наверное, ответить точно.
Но уже решение о том, что воссоздание начнется и будет, есть?
Есть. Одобрение всех московских департаментов, вот я их уже перечислил, вот. Но, естественно, что решение итоговое, оно принимается на уровне города, вот пока оно не принято, но чтобы оно принято, обдуманно, обоснованно и без каких-то последующих, скажем так, колебаний, мы всю эту работу вот сейчас проводим заранее, да, то есть заранее идут консультации с департаментами, мы показываем, что будет, что мы хотим, какие высотные отметки. Да, еще хотел отметить, что на участке, кроме воссоздаваемого храма, не предполагается никаких дополнительных построек, которые, в общем-то, ну, часто присутствуют, да, на церковных участках. Поскольку есть монастырь, то, скажем так, все будет, все эти постройки, они есть там. А здесь речь идет о только храме, без каких-то вот там домов.
У нас несколько минут остается, к сожалению. Мне очень интересно, какие еще памятники, не обязательно церковные, но, наверное, церковные в первую очередь, потому что в основном что сносилось, мы в обозримом будущем можем надеяться вернуться к нам.
Ну, если можно, хорошо. Вы упоминали уже, да, Красные ворота. Вы знаете, это, наверное, стыд и позор, что мы отмечали юбилей Полтавской победы 1709-2009, и я не помню, чтобы где-то в такой центральной прессе, в медиа говорили о том, ребят, ну у нас был памятник в честь Полтавской победы.
А ни у кого в голове не связываются уже Красные ворота? И,
ну, не связываются, но надо бы связать, потому что это не просто красивый памятник, но это триумфальная арка. И изначально через нее Петр провел свои войска, ну, потом Елизавета Петровна это все перестроила. Конечно, должна быть восстановлена Сухарева башня.
Причем на историческом месте.
На историческом месте, я думаю, при сегодняшних технологиях, тоннелях.
Тоннель убрать,
это,
часть кольца.
Это все возможно. Да. И я думаю, что храм, который вы упоминали сегодня, Успение на Покровке. Но это, кто видел это фото, понимает, что уцелевший на Нарышкинской барокко филях, который мы все любим, ну, гораздо скромнее.
Гораздо скромнее. Я бы хотел добавить к этому, что вот, ну, архитектура, красота, ну, макеты в натуральную величину из материалов, это все прекрасно, но все-таки есть живые организмы, которые не потребуют, может быть, вот этого архитектурного оформления, понимаете, но которые уже существуют и хотят себя обозначить как исторические места внутри города, внутри современной городской ткани. Очень сложные модели. Ну, как сказать, ну, на той же Покровке у нас есть замечательный монастырь Златоустинский,
да,
понимаете,
да, да, который
над собой активно работает, который пытается себя вырастить, так сказать, в исторический район, и у него практически ничего живого не осталось, и не придумаешь, как вот что там строить, понимаете, не сносить же полгорода.
Ведь что-то можно сделать.
Но создать, и работа над этим идет, и он уже юридически как бы выделился как отдельное тоже достопримечательное место, с которым можно каким-то образом работать, историческое. Как дальше, как там, там тоже кладбище, уж там-то кладбище, уж там, так, да, кладбище, понимаете, и так далее. Вот это вот очень важно. Воспроизведение, воссоздание – это не всегда трехмерная модель. Вот вариантов здесь должно быть очень много, и они должны
быть
активно, и новый проект,
конечно,
в том числе, и, что называется, почти никакой архитектуры может оказаться, потому что, ну, в конце концов, не камни, да.
Я думаю, на той же Остоженке храм Успения рядом с домом Тургеневых был бы очень хорош, потому что, ну, Варвара Петровна Тургенева туда ходила. Она была необычайно набожная женщина.
Да, но те места, которые пустуют, куда просится именно трехмерная модель, туда, наверное,
это
лучше...
Это надо решительно обсуждать, и думать,
А вот так, как Златоустинским монастырем, да, где осталась одна башенка, и то ее никто не знает, где она. И осталось...
Не вдруг доберешься. Там был еще, по-моему, еще Келейный
корпус. Там есть корпус
остался, да. Но это вот это как-то можно выделить и вписать в жизнь современного города. Спасибо вам большое. Те темы, на которые очень хочется говорить и говорить, но время нашей программы ограничено. Леонид Беляев, археолог, историк искусства, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом археологии Московской Руси Института археологии РАН. Георгий Давыдов, писатель, историк, москвовед, автор радиопрограмм, посвященных Москве. Алексей Котов, архитектор и автор проекта «Воссоздание храма Воскресения Славущего на Остоженке». Были гостями программы «Светлый вечер». Говорили про воссоздание храма на Остоженке. Прощаемся. Спасибо большое. Я Алексей Пичугин.
Да, спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».